Здравствуйте, мы изучаем книгу «Учение десяти сферот», первый том, 55-я страница, Нунхей, вторая часть, «Внутреннее созерцание», глава первая. Материалы можно найти на сайте kap.tv, там же задавать вопросы, избранные из вопросов будут заданы в процессе урока. Учение десяти сферот, первый том, 55-я страница, вторая часть, внутреннее созерцание, первая глава.
Как мы в последнее время проходим всевозможные детали, которые существуют у нас в духовной работе, когда мы раскрываем эти понятия в нашей работе, в усилиях, в объединении, в отдалении, в подъемах, в падениях, всевозможные элементы наших чувств и мыслей, и как мы с ними работаем индивидуально. Индивидуально называется человек, который находится в объединении, в группе, и только там это раскрывается. Так мы должны присоединить к этому духовные элементы и видеть также каждый раз, как мы их реализуем, как мы их извлекаем, стремимся к ним в объединении, в группе. И так мы пойдем. Бальсулам выразил себя в своей основной книге, это «Учение десяти сферот», это о книге «Редрева жизни», и он создал ее из двух частей. Если мы пойдем в его первое истолкование древа жизни, это будет комментарий, который называется «Паним Мейроту Масбирот» на древо жизни. И там нет большой разницы между истолкованием Ари и внутренним созерцанием этих вещей, тогда как в учении десяти сферот это намного более ярко выражено. Мы пойдем с вами во внутреннее созерцание определенных частей ТЭС. Может быть, мы рассмотрим все эти внутренние созерцания, посмотрим. Я объясняю это в виде как можно более близком к нам, которая относится к нам. Я спросил у Рабаша именно это. И когда мы изучаем не только внутреннее созерцание, но и саму книгу, мы должны задаваться вопросом, как это относится к нам, как мы должны работать. И нет ничего абстрактного от того, что относится к нам, потому что говорится только о развитии желания, моем устремлении. Если я не смотрю так, я на это так, то я не прихожу к цели. Но даже если я не очень-то улавливаю текст, не могу себе представить его, но все-таки, что это относится ко мне и к моей духовной работе, я обязательно должен так думать и держать текст таким образом. И как мы говорили обо всех духовных понятиях, которые мы прошли с вами и проходим еще, продолжаем в уроках, которые будут после этого, также мы должны в этом уроке внутреннего созерцания думать, как мы реализуем это в объединении между нами, в связи между нами и с Творцом. Пожалуйста.
Тест, первый том, 55-я страница, вторая часть, первая глава, внутреннее созерцание. Игулим и Йошер, состоящий из 10 пунктов. Пункт первый выясняет 10 сферот Игулим, и в нем 6 понятий. Первое. 6 пунктов. Игулим — это свойство гарв. Второе. Сферот де Игулим. Каждый более внешний — это более важный. И наоборот, среди сферот де Йошер более внутренний — более важный. Третье. Две получающие части в келем. Первое — внутренняя их часть. Второе — через их хицониют, внешнюю часть. Четвертое — невозможно раскрытие четвертой стадии, далет, кроме как посредством трех предыдущих стадий, которые вызывают ее раскрытие. Пятое. Четыре стадии подобны четырем клипот, оболочкам, наслаивающихся одну на другую в стенках кли, с наслаждением принимается во внутреннюю оболочку. Шестое, тот экран, у которого больше авиют, поднимает отраженный авиют на более высокий уровень. И всего имеется пять уровней.
Мы видим, что вся реальность делится на круги и прямоту, и гулим и йошер. И гулим круги — это отношение Творца к творениям, когда по отношению к Нему сверху вниз все равны, и нет никакой разницы между ними, и все находятся в круге Его, когда Он заботится обо всех в равной степени и хочет привести всех к концу исправления. И в этом отношении кругов есть более внешние круги только и более внутренние. Мы еще будем изучать, какова разница между ними и к чему мы относимся, с помощью чего мы можем изменить наше состояние и так далее. И отношение творения к Творцу. И это уже йошер, прямота дословно, когда в результате нашей работы, когда мы не можем относиться ко всему творению в общем, в каком-то общем виде, но только согласно определенному нашему отношению, согласно мере, экранам, определенному направлению, потому что мы ограничены, есть у нас желание, мы должны задействовать его, часть его, да, может быть, ради отдачи к объединению, к Творцу, а часть его — это ради нас, когда мы еще находимся ради получения, и наше отношение ограничено, поэтому он называется не кругом, а линией кав. И в той мере, в какой мы способны находиться в связи с Творцом, взаимной связи, взаимной отдаче, называется, что мы находимся с Ним в линии. Но Он по отношению к нам, по отношению ко всему творению, находится в отношении круга, игуль. И то, что мы с вами здесь говорим, круги и прямые, в первой части он говорил о сокращении, об экране, о тех вещах, которые являются только начальными элементами, деталями творения. Здесь он уже говорит об отношении Творца и творения, творения и Творца. И Игулим и Вейошер — это два отношения Творца к нам в кругах, а это Творец к нам, а мы к Нему, если можем войти в отношение к Нему, это уже в йошер, в прямой. Дальше.
Игулим — это гар. Первый пункт. Вот о десяти сферот до Игулим Ари говорил очень немного. И эти немногие вещи вроде бы полны противоречий. Однако сказать о них более расширено невозможно, так как это гар, три первые сферы, которыми нам запрещено заниматься. Однако те немногие вещи, которые написаны Ари, следует выяснить в любом случае, с разъяснением подробным и ясным, чтобы этого было достаточно для тех целей, которые желал достичь Ари. То есть, насколько это необходимо в связи с наукой.
Мы не способны понять отношение Творца к нам. И если мы уже говорим об этом, как-то воспринимаем это, то только в мере уподобления наших свойств Творцу, когда есть у нас модель, какой-то механизм, который выстроен таким образом, что может понять и почувствовать Творца, потому что мы создаем в нас какую-то модель, да, когда наши желания, наши мысли, которые были чуждыми, соединяются, и вследствие того, что они были чуждыми, и вследствие того, что соединяется, в мере этой, в мере соединения, мы можем прийти к какой-то форме взаимного единства, когда мы выясняем природу Творца. Так Он раскрывается в нас вследствие того, что мы создаем, собираем разбитые келим, и вследствие их разбиения и объединения между ними есть у нас уже какое-то понимание, кто такой Творец, поскольку Он постигаем только по отношению к творению, по отношению к нам. Так по отношению к нам из состояния, в котором мы совершенно разбиты, до состояния, когда мы достигаем какого-то уровня объединения, в этой мере, в различии между двумя состояниями, мы уже можем хоть как-то почувствовать понятие «Творец». И это понятие приходит и раскрывается в нас, в объединении между нами, которое мы создаем, в особенности в гар объединения. Мы еще поговорим дальше, что это означает. Три первые сферы гар в духовном нашем парцуфе, они тоже называются рош, и там тоже нет постижения, но только соединение. Но продолжим и увидим это дальше в более детальном виде. Да.
В десяти сферот Дейгулим каждый более внешний более важен. Второй пункт. И сначала пойми общую картину. Ари делит всю общую реальность на два вида. Игулим, круги и йошер, прямота, линии. То есть во всех парцуфах, которые имеются в пяти мирах, Адам Кадмон и Абия, вплоть до Уламазе этого мира, есть в каждом из них 10 сферот де Игулим и 10 сферот де йошер. И мы видим, что в сферот де Игулим тот, кто более внешний, тот наилучший, а тот, кто более внутренний, наихудший. Потому что высший игуль наиболее близкий к бесконечности, Эйнсов, окружающий всю реальность, он самый наилучший из всех и называется Кетер. И внутри него второй игуль, который называется Хохма, и он хуже Кетера, и так далее, вплоть до самого внутреннего шара из всех, то есть Улам-Азе, этого мира, который наиболее плох из всех игулим, и это темнота, без света и полон грязи. Таким образом, каждый более внутренний игуль более плохой, а каждый игуль более внешний — более лучший.
И мы на самом деле можем это изобразить, и каббалисты тоже это чертят, хотя желательно это потом перевести в чувство. Да, но есть у нас здесь круги Кетер, Хохма, Бина, Зеарампин и Малхут. И чем более внешний круг, он более важный, а чем более внутренний, он менее важный. Мы находимся в центре всех кругов. Соответственно, нашим желаниям, нашим свойствам. Поэтому наш мир находится здесь, в центре всех кругов. Этот мир. А все остальные миры — это круги. На самом-то деле наш мир, он не круг, а только точка, черная, темная точка внутри кругов. И в кругах, чем более внешний круг, он более важный. Если есть вопросы, пока что мы только... Что?
Эти игулим —
это отношение
Творца к творению.
Да, допустим, отношение Творца десятки в центре группы, что это?
Да, тоже.
А что значит, что в его отношении есть кетер и все остальное?
Что если мы нет, этого нет. Если мы еще не создаем между собой десятку, мы можем сказать, что да, Творец так относится к нам, но только, по сути дела, к нашей будущей форме. Можно сказать так, что пока мы не объединены, мы находимся в центре всех кругов, в темном месте, по отношению ко всем понятиям. И через тьму Творец может только заботиться о нас, потому что у нас нет никакого свойства, которое находится в уподоблении по форме Ему, потому что после первого сокращения мы находимся с Творцом в связи согласно подобию свойств. Нет у нас никакого подобия Ему.
То есть Он занимается, заботится о нами пяти видами забот?
Он заботится с помощью того, что светит нам тьмой.
Через пять кругов?
Конечно, нет ничего другого. Через пять кругов Он дает нам ощущение тьмы, все более усиливающаяся тьма, пока мы не начинаем чувствовать, что мы находимся в состоянии ограниченном по времени, движению месту беспомощности, и мы должны как раз с помощью этого, как раз это все, что Он может дать нам, чтобы мы начали подниматься над этим. Таким образом, он пробуждает и отдельных людей, которые чувствуют беспомощность, каков смысл жизни, как Бальсулам пишет в предисловии к учению десяти смирот во втором пункте. Это первое. А второе, с помощью этой тьмы он пробуждает все человечество. Но существует разница, в каком виде он пробуждает отдельных особых людей, когда он хочет, чтобы они в своей индивидуальной форме приблизились к нему, и как он пробуждает все остальное человечество, которым он не дает в таком ясном виде приглашения приблизиться к нему. Но обычно вследствие того, что просто раскрывает в них плохое состояние, и тогда они не знают, куда идти и что продолжать делать, пока не начинают быть готовыми слышать то, что им говорят эти особые люди, которых Творец приближает лично, потому что те, которых Он приближает лично, называются Ешаркель, Исраэль, а те, которых Он лично не приближает, но в общем пробуждает в них стремление к лучшей жизни, называются народами мира. Да.
Мы должны искать в десятке эту тьму, через которую Он нас пробуждает?
Нет, мы должны искать свет. Мы должны насколько больше в связи между нами привести себя в уподобление свойству самому ближнему кругу по отношению к нам, и тогда мы уже начинаем раскрывать высшую силу, находиться в связи с ним, с ней. Это то, что он вызывает и хочет, и этого он ждет.
Близкий к нам круг — это Малхут?
Это сейчас не важно. Это Малхут де Малхут де Малхут Асия.
Хорошо, что значит уподобить себя к ближайшему к нам кругу?
Быть объединенными в мере, насколько это возможно, большей. Пока, в конце концов, это не объединится. В той мере, в какой объединится, это будет Малхут де Малхут де Малхут де Асия. То есть это будет Нефиш де Нефиш де Нефиш де Асия. Раскрытие Творца будет в силу Нефиш де Нефиш мира Асия.
Если мы сделаем для себя игуль, значит, мы уподобимся ему в связи друг с другом?
Мы не можем делать между собой круга, потому что круг — это то, что мы способны сделать верхней ступени каждого уровня. И когда этот круг становится, то темный Малхут на более высокой ступени.
Так что значит уподобить себя в отношениях к Голю, кругу?
Стараться быть равными, стараться быть объединенными, как один человек с одним сердцем. В этом мы как бы выстраиваем форму круга между нами, да.
Спасибо.
Да, Гилад.
В соответствии с этим объяснением, что означает, что самый внешний круг более важный, а внутренний самый менее важный?
Насколько мы можем включить в круг все наши желания, помехи наши, вообще все разбиение, которое есть у нас, и сможем вместе с тем находиться в единстве, внести его в площадь нашего круга, это будет все более внешний круг.
Так почему внутренний он хуже?
Потому что он в своей площади, в своем месте берет меньше разбитых желаний, меньше трений между нами. Но в чем здесь проблема? В чем разница между кругами? Разница между кругами — это количество разбитых желаний, которые находятся в площади круга. Когда в круге, во внешнем круге, здесь это все желание творения. Во внутреннем круге более. Часть желания в творении. Да, и поэтому он менее важный. Все согласно силе желания, которое творение способно поверх него быть объединенным, как один человек с одним сердцем. Да?
Так внутренний самый плохой, поскольку там еще не раскрылись желания. Меньше всего желаний.
Творец раскрывает меньше желаний. Конечно, согласно возможности творения, объединиться. Да.
Рав, немножко понять только рисунок. Центральная точка, для того, чтобы перейти к более внутреннему кругу, нужно войти еще более вглубь.
От центральной точки перейти к самому маленькому кругу, который называется Малхут де-Асия, это самая наша большая работа, которая берет столько много времени. И там мы буквально приходим из тьмы к свету, даже самому малому, нефиш де асия. Тогда как затем ты из маленького света переходишь к большему свету. Ты уже накапливаешь опыт, впечатления, и так продвигаешься, поднимаешься. Да.
С точки зрения чертежа, я проникаю внутрь, а потом расширяюсь.
Я не знаю, как ты проникаешь, нет. Творец здесь подталкивает, он раскрывает нам меру тьмы, над которой мы должны объединиться.
Усилия группы все время больше соединяться в центр группы.
Это не относится к форме кругов.
Извините.
Ладно, хорошо, мы продолжаем.
Вторая колонка. В 10 сферот де Йошер каждый более внутренний, более важный. Третий пункт. И противоположный этому сферот де Йошер, так как в них каждый более внутренний, более возвышен. И 10 сферот де Йошер, самых первых и самых внутренних из них, это 10 сферот мира Адам Кадмон. И называется это «Кав» — линия, распространяющаяся из бесконечности, которая продолжается почти до этого мира Улам-Азе и не касается его. На его внешнюю часть Хицениют с внешней стороны облачаются 10 сферот де Йошер из второго мира, который называется «Мир Ацелут», высота которого уменьшается, понижается относительно мира Адам-Кадмон. И на внешнюю часть мира Ацилут облачаются 10 сферот де Йошер мира Брия, худшего, чем Ацилут, и так далее, вплоть до 10 сферот де Йошер мира Асия, который хуже всех, и он облачает извне, из хицениют, все миры вместе. Таким образом, сферот де Йошер получаем, что каждый более внешний, чем другой, он хуже него, а более внутренний, чем остальные, он лучше. То есть в противоположности от десяти сферот де Игулим. И значение большое и глубокое скрыто в факте этой противоположности между сферот де Игулим и сферот де Йошер. И следует понять это глубже.
Итак, мы можем изобразить так. Миры Адам Кадмон, Ацелут, Брия, Ицера и Асия, которые облачают друг друга в виде Йошер, прямом, 10 сферот де Йошер, где в них самый внутренний является самым важным. Более важно или менее важно это согласно силе связи между творением и Творцом. Да, когда насколько творение приходит по своей силе уподобления Творцу большему по отношению к состоянию меньшему по силе связи с Творцом, называется, что он находится в более внутреннем состоянии. Поэтому внутреннее созерцание, внутренний мир, все, что относится к духовному, называется внутренним. Потому что говорится с нашей стороны. Тогда как со стороны Творца к творениям внешний, более исчезающий, скрытый в кругах, которые мы не способны воспринимать. Почему мы не способны воспринять? Потому что де Йошер, прямоты, это относительно экрана. Это с помощью экрана, когда это происходит благодаря работе творения, тогда как в кругах нет никакой работы творения, это только отношение Творца, когда таким образом он градуирует все творение, желание, которое создал, и уже ставит перед нами, создает систему, которая заботится о нас, а с помощью снизу вверх, с помощью прямого отношения, мы должны уже определить наше отождествление системы, и затем уже происходит сочетание между кругами и прямым отношением, как мы входим в связь с Творцом, хотя Он и заботится о нас со стороны кругов, как мы относимся к Нему и можем прийти к Нему с Ним в контакт с помощью Йошер. Как ограниченный творение может хоть как-то отнести себя к Творцу, к бесконечности? Потому что даже в самой малой мере это не может быть, чтобы была связь. Если это даже маленький круг, но это круг, это совершенство. И я даже если буду в самом большом виде, которым я делаю из себя ради отдачи, но все-таки это прямое отношение. Йошер — это уже не круг, не игуль. Он даже не может находиться в контакте с кругом. Это никак не сочетается. Это два мира. Но как все-таки мы входим в контакт с Творцом, который не воспринимаем, я не могу уловить его. Сколько бы я ни делал действий по связи, отдаче, с его стороны это круг, игуль. Это совершенство бесконечное. А с нашей стороны всегда ограничены. Поэтому невозможно почувствовать друг друга, как все-таки мы входим в связь между Игуль и Йошер. Дальше.
Два способа получения в кли. Первое — с использованием внутренней части — тох. Второе — через внешнюю часть — хицниют. Четвертый пункт. И уже известно понятие центральной точки, что в бесконечности, энсов, в которой произошло сокращение. И удалился свет от этой точки, и образовалось пустое пространство. И выяснилось там, что она называется центральной точкой, для того, чтобы показать, что нет у нее получения через пнемьют и тох, внутреннюю часть, а только через хицениют, извне, и потому получает свет без ограничения меры и количества, так как получающий через хицениют не делает ограничения на свет. Итак, имеется у нас две получающие части в килим. Первая часть, которая получает через внешнюю часть, хицениют. Вторая часть, которая получает вовнутрь, через внутреннюю часть, в пнемиют. И, конечно, не говорится здесь о местах или площадях, чтобы вообразить себе через их хицениют и пнемиют, наружную или внутреннюю части. И поэтому мы должны хорошо понимать, какими пнемиют и хицениют мы здесь занимаемся.
Мы слышим здесь особую вещь. Где есть связь между Творцом и творением? Есть ли круги со стороны Творца и постепенному продвижению со стороны творения, всегда частично, все больше и больше? Это называется в прямоте, в порциях, с которыми творение приближается к Творцу. Где может быть между ними контакт? Контакт может быть как раз в центре всех кругов, в мире самой черной, когда все круги дают там только ощущение тьмы. Именно оттуда, если творение начнет преодолевать, чтобы хоть как-то сравняться с кругами, эта черная точка внутренняя, она будет всегда точкой связи между творением и Творцом. Поэтому из нее мы всегда растем. И все вещи, которые до этого, как будто они произошли до нас, ничего не произошло. Все бесконечность. Все это только в замысле творения. Да? Но когда мы начинаем расти, в точке тьмы, когда в точке тьмы и центре всех кругов, именно оттуда, там именно мы находимся в контакте со всеми кругами, хотя мы растем в Йошер, в прямоте. Это вещь очень особенная. Когда есть у нас именно благодаря тьме, сокращению, когда мы не понимаем и не чувствуем, именно в этом мы находимся в контакте с Творцом, и в этом нет мер, нет пока что ни творения и ничего, но контакт с Ним есть. И оттуда и далее мы уже начинаем приподниматься и создавать себя в Йошер, в прямоте, в таком виде, что этот Йошер через точку тьмы находится в связи с кругами и гулим. Ну, продолжим и посмотрим еще. Но, по крайней мере, такие эти точки вы воспринимаете, да? Дальше.
Три первые стадии только способствуют раскрытию четвертой стадии, хинадалет, а сами они не являются получающими, подобно четырем оболочкам в стенках кли. Пятый пункт. Итак, духовное кли, как известно, это желание в творении получить наслаждение от бесконечности. Также известно, что в этом желании имеются четыре стадии, одна под другой. То есть это кли, то есть желание получать, не определяется в творении как пригодное для своего предназначения, пока не пройдет четыре стадии по ступеням. И первая стадия — это желание очень слабое. Вторая стадия — больше первой, и так далее. И до четвертой стадии — это гадлут, большая степень желания, в той мере, которая необходима для полного завершения кли. И смысл этого мы уже выясняли выше. Поскольку это у этого желания получать форма, свойство полностью противоположно желанию отдавать, включенному в свет бесконечности, оно не способно раскрыться за один раз, а только постепенно, начиная с желания отдачи, входящего в корень, шорош, то есть кетер, а затем к более грубому, чем он, то есть отличающегося от него немного, и это стадия алиф, затем к еще более грубому, которая называется стадия бет, и так далее, вплоть до четвертой стадии далит, отличающейся от света полностью от края до края, противоположными свойствами. И она по качеству уже пригодна для использования в творении как кли. В то время как в трех предыдущих стадиях желания получать не раскрывается в желательной мере для получающего кли. И потому только четвертая стадия считается основным кли для получения в творении. И потому называется вследствие этого пнемиют и тох, внутренняя часть творения. Тогда как третья стадия, гимл, в желании считается находящейся вне четвертой стадии, а стадия бет — вне стадии гимл, а стадия алиф — вне стадии бет. Стадия кетер — вне их всех. Наподобие стенки материального кли, которая сделана из четырех оболочек, одетых одна на другую. Содержимое, которое попадает в это кли, конечно, находится только в четвертой, самой внутренней оболочке. А три внешние оболочки, окружающие ее, сделаны там только для усиления четвертой внутренней оболочки. Также и рассуди здесь, что свет принимается только в четвертую стадию, а три предшествующие ей стадии — это ее внешняя часть, хицуньют, и появляются только потому, что невозможно, чтобы раскрылась стадия далит, кроме как посредством распространения, как и выясняли выше.
Понятно? Вопросы? Мы говорили об этом так много, о четырех стадиях. Так что у нас здесь происходит? Все это, что он говорит в основном, что во всех этих вещах есть у нас так, что три предыдущие стадии, все они создание кли, да, является, они приводят кли, который является четвертой стадией, причины кли. А четвертая стадия — это, по сути дела, эгейс кли, то есть желание получать.
Кен.
Да.
Он говорит, желание получать в творении не появляется, пока не будет достойным для получения света. Что значит достойным?
Достойно для своей роли, когда чувствует себя, по всей видимости, самостоятельным, что желание получать стоит само по себе и желает получать, хочет отреагировать в том, что чувствует себя в чем-то. Это очень особая вещь. Скажи мне, все время есть у нас проблема в нашей жизни. С какого момента мы можем сказать, что зародыш уже существует сам по себе, когда нельзя уже умерщвлять его? Ты говоришь мне вот так.
Ну, говорят, 4 месяца, 6 месяцев.
Кто говорит, кто понимает в этом? С какого момента мы можем сказать, он самостоятелен, есть у него уже собственное владение, то есть у него удостоверение личности? Когда? Может быть, это еще с капли семени, которая существует в отце еще, до того, как вошли в мать, да? Тоже согласно иудейскому восприятию, это очень особое отношение. То есть запрещено изливать семя понапрасну. И много сказано об этом, тогда как если это уже вошло в чрево матери, уже начинает развиваться в связи с каплей матери, и начинается уже три дня образования плода, и уже с трех дней образования плода уже вообще, ну так с когда? Согласно науке Кабла, мы понимаем, что, по всей видимости, это после 40 дней образования плода, и тогда он уже называется созданием самим по себе и развивающимся, есть у него уже свойства бины. Он уже из Малхут связался с Биной, то есть есть у него уже связь между Творцом и Творением. Все, уже нельзя делать с ним, что тебе вздумается. Он уже относится к Творцу, к его развитию, к его исправлению. Уже произошла связь между Малхут и Биной. Он уже входит в исправление. Понимаешь? Как бы в духовном это так. То есть что я хочу сказать, это то, что касается нас. Не будем входить во все эти рассуждения, но то, что касается нас, что те стадии, которые находятся здесь, в трех предыдущих стадиях, да? До того, как свет развился в них, мы ничего о них не можем сказать. Это пока еще влияние Творца. Пока творение не начинает раскрывать себя, да? Пока не начинает раскрывать себя и реагировать, что это я, и я хочу, я чувствую, что я хочу, и когда. Также и в четвертой стадии есть у нас четыре уровня, когда он начинает раскрывать себя, и тогда он говорит, я получаю от Творца, и тогда в этой четвертой стадии он решает, что я хочу быть как Творец. Я не способен выдержать этого отношения ко мне, и тогда он производит первое сокращение, и дальше экран, отраженный свет и уподобление. Да.
То есть вы сейчас объясняете только в четвертой сфере, я чувствую себя.
В конце четвертой стадии.
Да, тогда остальные сферот, алев, бет, гимел.
Это другие сферот, это девять первых. Эти вот это отношение Творца к Творению, это называется девять первых сферот. И тогда мы должны понять, четвертая стадия приводит к кругам со стороны творения, чтобы связаться с Творцом, или девять первых связываются с ней, как слово «малхут» связывается с девятью первыми. Как здесь, в творении, произошла связь между ним и Творцом, потому что девять первых сферот — это свойство Творца по отношению к четвертой стадии творения, да? Так, по сути дела, где наши круги, где все эти. Может быть, девять первых — это и есть круги по отношению к Малхут. А Малхут тоже круг, пока она не сокращает себя и говорит, нет, я хочу работать в прямоте и в справедливости, только согласно уподоблению свойств. И тогда она делает себя этим прямым отношением Йоша, или относительно девяти первых, она тоже говорит, я считаю с ними только в той мере, в какой я могу связаться с ними. То есть она делает из кругов тоже форму прямую. Ограничивает действие Творца по отношению к ней в той мере, в какой может преодолеть в ответ в отношении них. Дальше. Шестой пункт. Внутреннее и авиют — это одно и то же.
То, что вы поднимаете руки, меня очень радует. У нас как общий урок называется? Наша тема. Устремление. Замечательно.
Еще раз, шестой пункт. Внутреннее вьют — это одно и то же. Внешнее и более тонкое, чистое — это одно и то же. Итак, мы подробно выяснили внутренние и внешние свойства, которые мы должны различать в каждом кли, поскольку обязательно должны иметься, должны быть четыре стадии в каждом кли, как известно, поэтому последняя стадия в них называется самой внутренней, пнемиют этого кли, потому что является главной получающей частью в кли. А стадии, которые ей предшествуют, чтобы раскрыть последнюю стадию, считаются внешней частью кли. И каждая ступень, более удаленная от последней стадии, считается самой внешней. И ты также знал, что первая стадия более тонкая, чем вторая, а третья стадия, она грубее всех них. Получается, что внутренняя часть и авьют — это то же самое. И то, что четвертая стадия считается получающей наполнение, это только потому, что она самая грубая. А внешняя и чистая — это то же самое, так как желание чистое и тонкое более к Творцу, поэтому считается самой внешней. То есть она наиболее удалена от того, чтобы быть получающим кли, который является внутренней частью и тох.
Еще раз, отношение Творца к творению называется первые девять первых или первые три сферы. Сферы дали. Далит чувствует себя получающим. Она начинает чувствовать и раскрывать отношение Творца к себе, в себе, в далит от гимл, бет далит и шорош. Внутри себя. Она начинает раскрывать предыдущие перед собой свойства, как являющиеся причиной и его существования. Так же, как человек в нашем мире создан последним. Перед ним происходило развитие неживого растительного животного вплоть до четвертого уровня человеческого. Так по отношению к предыдущей природе, альф, бет, гимл, по отношению к шорош, общей силе творения, то же самое здесь получается. Какой заголовок? Пнемиют и внешнее и внутреннее одно и то же, более тонкое и чистое тоже одно и то же. То есть отношение Творца и творения, творение к Творцу. Когда пнемиют и авиют мы так вот себя определяем. Почему? Мы же говорим, что пнемиют — это самая тонкая вещь. Почему же здесь пнемиют и авиют одно и то же? Каким образом? Но именно исходя из цели творения, развития творения, источника творения, что самое развитое? Творение. Адам. Каково его желание? Оно самое развитое, оно самое плохое, самое явное, выпуклое. Он больше всего хочет прийти к уподоблению свойств с Творцом. И получается, что со стороны творения авиют и пнемиют находятся в равной мере внутри творения, а закут, чистота, и внешняя хицинют находится снаружи. Так мы градуируем килим в соответствии с их функцией, ролью. Дальше.
Седьмой пункт. Близость и удаление Творца измеряется относительно получения, что в творении.
Вы видите, как постепенно он идет и начинает раз за разом определять формы, наименования, состояния по мере отношения творения к Творцу, создание к Создателю. Не со стороны Творца, а как сейчас это начинается со стороны творения.
Седьмой пункт. Близость и удаление Творца измеряется относительно отношения получения в творении. И это то, что написал Ари Асферот и Гулим, что каждый более внешний, он лучше и ближе к Творцу. Потому что свойство корень, которое называется кетер, он наиболее тонкий из всех и находится в близости свойств бесконечности более всех. И это называется, что она близка к Творцу, и это называется, что он наиболее внешний из всех. То есть очень удален от внутренней части и от нутра, то есть от получающей части, как сказано выше. А после нее это первая стадия, которая более внутренняя, чем кетер, то есть более близкая к получающей части, к получающему свойству, чем он. И вторая стадия более внутренняя, чем она, то есть более близкая к четвертой стадии, которая является свойством получения, пока четвертая стадия не является истинно внутренней, то есть наполнение принимается в ней, поэтому форма удалены от Творца больше, чем остальные, чем все остальные, как мы уже сказали.
Так что он говорит? Близость и удаление от Творца отмеряется относительно получения, что в творении. Насколько творение отталкивает форму получения, то таким образом он ближе к Творцу. И это отталкивание в начале через сокращение авиют пока отталкивает, то есть отвергает форму получения, а потом в получении ради отдачи он начинает пользоваться авиютом получения для того, чтобы привести это в чистоту закут. Дальше.
Восьмой пункт. В десяти сферот Йошер мера величины зависит от отраженного света, который поднимается от авиют в экране. Когда более ав грубый, отраженный свет у него больше. Восьмой пункт. Однако в сферот де Йошер есть понятие орхозер, отраженный свет, который поднимается от зивуга экрана с высшим светом, когда мера величины этого отраженного света определяется мерой авиюта, который есть в экране, делающим зивуг с высшим светом, когда экран с большим авиютом, то есть четвертой стадии, раскрывает полный уровень десяти сферот, то есть достигающий кетера. Однако, если уровень авиюта в экране меньше на одну ступень, и в нем есть только третья стадия, он раскрывает только такие 10 сферот, когда каждый из них не более чем уровень хохма и не достает кетера. А если есть в нем только авиют второй стадии, получается, что он раскрывает только 10 сферот, где каждый из них имеет не более чем уровень бины, и не достает кетера, и не достает хохмы. А если в экране есть только авиют первой стадии, тогда получается, что раскрывает такие 10 сферот, когда каждый из них не более чем уровень зерампина. А если экран тонкий настолько, что нет в нем даже авиюта первой стадии, то не раскрывает никакого уровня, а только ступень Малхут. И смысл этого выясняется в третьей части ТЭС.
Ну, мы уже более умные и можем сказать, что мы это уже знаем. Итак, все зависит от авиюта. Или авиют Далет, или Гимл, или Бет. Или Алиф, или Шорош приходят к тому, чтобы отдавать Творцу. В соответствии с этим получают большую силу света. Тогда раскрывается Ехида, Хая, Нешама, Рох и Нефеш. Хорошо? Мера уподобления Творцу. С какого уровня авиюта я могу расти? Начало моего роста находится здесь. 0, 1, 2, 3, 4. С какого уровня авиота? Начинается с самого маленького уровня, поэтому он называется авиот шорош. Шорош. Алиф, бет, гимел, далит. Ну, короткий вопрос, потому что все это даурн. Мы это уже хорошо изучали. Можно это и по-другому нарисовать, как захотите. Главное, чтобы вы знали соотношение между вещами.
Можно вернуться к первому рисунку игулим?
Пожалуйста.
Где в нем находятся четыре стадии прямого света?
Нет, это четыре стадии пхинот. В игулим нет пхинот. Это игулим.
Хорошо, это отношение Творца к творению, верно?
Верно.
Кетер хума биназе рампин малхут.
Да.
Так в порядке причины следствия, когда выходит малхут в игулим, что после нее?
В этой малхут происходит сокращение, она начинает строить себя с помощью экрана отраженного света.
Так это уже четвертая стадия, которая сокращает себя и так далее?
Нет, в центре. В центре игулим начинает развиваться творение.
Внутри круга.
И внутри центральной точки всех кругов, где начинает развиваться творение, там начинает развиваться шорош алиф бет гимел далет творение.
Так, внутри круга малхут начинает возникать это?
Нет, малхут — это игуль. В центральной точке всех игулим, где находится абсолютная тьма. Там начинается малхут, де малхут, де игулим, который уже не игулим, а имеет отношение к точке тьмы, к точке. Там начинает появляться творение.
Шореш алиф бет гимель далит.
Да.
Прямого света.
Ты хочешь такой образ? Нет. Нет, я так не могу объяснить. Это общее отношение Творца к творениям, будущим, каким образом он к ним относится. А то, как творения воспринимают это в себе, так эти игулим они воспринять не могут, а воспринимают их в виде причинно-следственной связи, то, что называется четыре стадии. Это все еще не йошер. Йошер — это когда говорится со стороны творения, после экрана, сокращения экрана отраженного света. Но со стороны творения, когда оно строит Творца, то эти стадии Кетер Хохма Бина Заран Пин Малхут де Игулим по отношению к будущему творению и называются пхинот стадиями. У тебя есть пхинот, у тебя есть сферот де Игулим и есть сферот де Йошер. Пхинот — это все еще когда нет никакой связи и никакого влияния Творца на будущее творение.
Это игулим?
Это игулим. И общее отношение впоследствии. Макифим, окружающие, это тоже игулим. Есть много видов игулим. В четвертой стадии внутреннего созерцания будем учиться.
Последний круг, который выходит, это малхут де игулим.
Да.
Дальше что происходит далее?
В ней, в этой малхут, начинается проявляться ощущение, что она во тьме, то, что все получает. А когда получает, то начинает чувствовать по отношению к влиянию Творца, как тьма, делает сокращение, и появляется понятие экрана отраженного света.
И она все получает. То, что вы сказали, это четвертая стадия?
Это уже четыре стадии прямого света.
Да, а где шореш алиф бет гимел?
Там же, в точке тьмы. Не могу подобрать слов. Со стороны Творца, когда он относится к творениям, то называется это игулим. Со стороны творения, когда оно принимает, начинает чувствовать воздействие Творца на себе, называется четыре стадии прямого света. Но все еще творение это не принимает, не воспринимает. Когда начинает чувствовать и реагировать, тогда это уже называется пхинот де йошер.
Вы сказали раньше, что йошер начинается после сокращения.
Да. Но четыре пхинот, четыре стадии прямого света — это пхинот, стадии. Что значит пхинот? Когда творение уже в конце концов начинает реагировать на Творца.
Я пытаюсь понять порядки причины и следствия от Малху де Малху де Игулим.
Нет, ты это не можешь связывать. Я тебе говорю, ты это все еще не можешь связать. Ты хочешь сделать это на плоскости. Это не получится. Отношение Творца к творению называется Игулим. Отношение творения к Творцу, которое возможно, возможно только в Йошер. Творец, когда развивает творение, для того, чтобы придать ему отношение, чтобы позаботиться свыше, называется четыре стадии прямого света или имя Авая. А ты хочешь сочетать все это вместе? Нет здесь вместе. Потом отсюда выходят и игулим в самых разных состояниях. И Орма Киев, окружающий свет, много видов игулим. Так ты можешь сказать, где они? Отношение Творца называется игуль. Нет, я... Да, я помню, у меня были такие же вопросы. Я принес к Рабашу такую тетрадь, она у меня, может, где-то еще лежит в архиве, такая толстая, где я рисовал все это. Он тоже не ответил мне на это. Потому что это вещи, которые ты не можешь связать друг с другом. Те игулим, которые Творец, в которых Он начинает строить творение, те самые игулим, по отношению к творению он относится с помощью игулим. В отношении к игулим он строит четыре стадии прямого света. Творение, когда начинает реагировать, уже это называется пхиной далит, тоже находится в центре игулим, но не в том центре игулим, где тот центр, который был рожден, когда он создался после пяти миров. Тот центр называется Улам-Азе, там другие свойства, не новые, другие. Постепенно мы все это сформируем. Сразу так не получится. Я понимаю, что вы хотите связать все вместе. Хорошее желание, но нереальное. Нужно развивать и разум, и определение. Мы переходим к следующей части. Выбора нет. Час мы посвятили этой части. Все. Готовьте вопросы. Может быть, завтра продолжим. Я хочу на каждую часть. О, следующая часть очень большая. Ладно, ну, как-нибудь. Будем стараться.